Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир «Радио Спутник Кыргызстан». И утро хорошего дня начнется с важной и спортивной, волевой и победной темы. Сегодня мы будем говорить о плавании и о спорте для людей с ограниченными возможностями. И в студии «Радио Спутник Кыргызстан» я, Марина Соломко, и главный тренер Федерации плавания людей с ограниченными возможностями здоровья Кыргызстана Ислам Пархатович Турдиев. Здравствуйте.
Здравствуйте, Марина.
И сразу с места в карьер я хочу, во-первых, вас поздравить.
Спасибо.
Вы и ваши подопечные, скажем так, были на специальной олимпиаде по плаванию «Победим вместе», и вы вернулись оттуда с хорошими очень результатами. Я вас поздравляю. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, вообще, мы не ожидали, что мы займем какие-нибудь места. Мы поехали туда для участия. Наша цель была, главное, чтобы нас не дисквалифицировали, так как правила специальной олимпиады именно «Победим вместе» были как и для обычных детей. То есть, если дисквалификация, то как обычного ребенка. То есть, это было очень важно для нас. Но когда мы завоевали первую медаль, мы такие думали, ничего себе, как круто. И подряд уже, и, в общем, у нас 6 медалей мы привезли в страну.
И вы действительно ехали туда и не надеялись на победу?
Нет, мы не надеялись, потому что все-таки Российская Федерация, у нее уровень намного выше. Там есть 20-кратные рекордсмены мира. Они топ номер один, и когда мы понимали, что мы будем состязаться на таком уровне, конечно, не с такими, а более начального класса, у нас не было мысли, что мы займем призовое место. Мы хотели зайти в топ-10 сильных спортсменов, но оказалось, что мы даже покруче.
Ну, то есть еще и перспектива какая хорошая открылась.
Да, да.
Это же здорово, когда ты, например, надеешься на что-то такое себе, а потом раз, и это выстреливает. И это, мне кажется, прям хороший такой стимул.
Да, нас сразу заметили. Мы приехали в очень яркой одежде. Мы, когда нас награждали, говорят, о, откуда приехали? Мы говорим, мы вот с Кыргызстана. Такие, о, ничего себе, как круто. И все, начали с нами все фотографироваться. Всем понравился наш колпак национальный. Уборы, и они все такие, о, давайте, будем с вами фотографироваться. И нас начали звать уже в разные регионы, приезжайте к нам, давайте будем вместе общаться, дружить. Вот.
Еще будут такие какие-то соревнования?
Ну, «Победим вместе» проводится раз в год, где могут приехать другие страны. Вот. И пока мы не знаем, говорят, что будет в марте месяце еще одни соревнования, и мы пока ждем. Но на данный момент у нас другие немного цели. Мы хотим поехать дальше. Сейчас мы ждем ответ с Турции. Я надеюсь, что мы поедем туда тоже.
Конечно, поедете. Я прям в этом уверена. А почему вы вообще решили тренировать особенных людей?
Ну, все завязалось, наверное, лет 10 тому назад, когда я еще был студентом. И мой на данный момент президент Федерации пароплавания Чесноков Владимир Юрьевич, он... Говорит, вот там ребенок пришел, попробуй с ним позаниматься. Тогда я был такой амбициозный, молодой, полный сил, так скажем, энергии. Он говорит, у тебя получится. Ну, я взял, тогда пришел мальчик с ЗПР, пару занятий, и он у меня поплыл. Я сам удивился. И потом дальше больше мне заинтересовала эта работа. Потом я поступил в университет физической культуры и спорта, именно адаптивного спорта. Там нас уже более-менее научили, как работать с такими детьми. И все, я прилетел сюда, в Кыргызстан, начал практиковать, и вот сейчас вот такие вот результаты.
Но ведь мне кажется, что эта работа занимает, наверное, даже более важную позицию, чем работа с обычными людьми. То есть, по сути, с обычным спортсменом вы ждете результата, и вы работаете на результат. А с особенными детками, скорее всего, у вас эмоциональная затрата идет, и физическая, потому что все-таки у них ограниченные физические возможности частенько.
Да, я хочу обозначить такой очень важный момент. Когда ты работаешь с особенными детьми, если у тебя нет цели, то ты долго не задержишься на такой работе. То есть у нас была, например, цель выступить на соревнованиях. Выступить на соревнованиях, независимо от какого уровня, даже на тех же городских соревнованиях, республиканских. То есть я даю возможность каждому ребенку своему выступить на таких мероприятиях. И это и есть цель. Если мы просто будем заниматься с детьми, научить его просто плавать и бесцельно, то мы получим, выгорание самих родителей, детей и самого тренера. То есть я изначально поставил себе цель, что у меня должна быть какая-нибудь направление, выйти на международные соревнования.
Но вы, видимо, к своим деткам относитесь очень трогательно, потому что вы упомянули вот это своего ребенка.
Да, да, да. То есть у нас уже, знаете, как семья. Вот последние две недели до отъезда в Казань я проводил соревнования, потому что это обязательно перед такими масштабными. И выступали все мои дети в количестве около 40 детей. И мы уже как семья, то есть родители болеют уже не только за своего ребенка, а за всех детей. Мы когда выходим, такое теплое отношение, они друг друга знают, они уже общаются между семьями. И вот, и уже более 5 лет, как я нахожусь в Бишкеке, ну вот с этой компанией мы и двигаемся вперед.
И вы знаете их всех?
Да, я
знаю их всех. По именам, по характерам?
Да, я знаю их всех. Я знаю особенности каждого ребенка, я знаю, в каком направлении каждый ребенок должен двигаться, и уровень подготовленности в плавании. Также и общение с родителями я тоже поддерживаю.
А, кстати, как у вас происходит взаимодействие с родителями? Я знаю, что, например, во многих видах спорта, ну, возьмем детский футбол, часто бывает так, что ребенок теряется, кого ему слушать, например, тренера или родителя, который тоже что-то кричит, например, с болельщиковской трибуны, и он теряется и не знает, что делать. Частенько еще родители, например, вмешиваются в такой процесс тренировочный. У вас такое бывает?
Я сразу обозначаю, ставлю рамки, что в тренировочный процесс родители ни в коем случае не должны входить, потому что они не разбираются в этом, они не знакомы с этим, но по ходу работы, когда родители начинают видеть результаты, они потихоньку начинают вникать. Ну, допустим, например, сборная нашей страны, родители прекрасно знают, к чему стремятся дети, они сами уже изучают это, и мы даем домашние задания, вот, и родители тоже помогают нам. Но на начальном уровне родители ни в коем случае не должны лезть в тренировочный процесс. Во время соревнований тоже есть правила. Они могут болеть, но не подталкивать ребенка во время заплыва, так как есть правила специальной олимпиады и также обычные соревнования по плаванию. Нельзя помогать. То есть родители должны находиться на трибунах, не ходить вдоль бортика. Это запрещено, либо будет дисквалификация спортсмена.
То есть родители, которые уж очень сильно переживают за ребенка и хотели как лучше, могут сделать как хуже.
Да, но вот вам пример. На этих соревнованиях «Победим вместе» был случай, что родитель сидел на трибуне, и он созывал своего ребенка и начал ему махать. Ребенок остановился на середине бассейна и начал махать отцу. Все, и он получил дисквалификацию. Дисквалификация полностью с соревнований. И на своих соревнованиях я родителям объясняю, что вы не должны мешать детям, потому что это может пагубно повлиять на его результат.
То есть ребенок воспринял вот эту поддержку и махание родителя просто как «Привет, я тут».
Да, да, да.
И решил тоже с ним поздороваться.
Да, и все, это дисквалификация.
Ого, это так все серьезно?
Да, там, если ты повернулся, если ты остановился, допустим, взялся за бортик, это тоже дисквалификация.
А как особенному ребенку объяснить, что, например, то, что он помахал родителю, ну, такой хороший, милый, добрый жест, а на самом деле этого сделать нельзя? Вот как ему объяснить?
Просто не надо махать. Вы не объясните. То есть это надо опыт постоянно говорить ребенку и родителям, что не нужно вот этих лишних движений делать. Когда родитель приходит, и он начинает спорить с тренером либо с организатором соревнований, это тоже дает свой минус подготовке спортсмена. Мы замечали, когда ребенок получил дисквалификацию, родители приходили, начали спорить, и вот это состояние, когда ребенок стоит рядом и выслушивает от родителя вот эти высказывания в сторону тренера судейской и судейской коллегии, это тоже очень сильно влияет, и он в дальнейшем может тоже показать себя не с лучшей стороны.
То есть это какой-то психологический фактор?
Да, да.
Если ребенок, особенно особенный ребенок, видит, что его родитель, который для него является, конечно же, авторитетом, спорит с тренером, который тоже авторитет, и если он видит вот этот процесс, то, конечно, ребенок встанет, скорее всего, на сторону родителя и может себе позволить то же самое.
Да, в основном так и есть, но из-за этого у нас есть определенные правила нахождения в бассейне. Мы родителей не пускаем в бассейн. Они могут наблюдать за тренировочным процессом там, с окон без проблем, но лезть мы запрещаем. Практика показывает, что все соревнования, которые проходят на международном уровне, даже наши внутри страны, родители не участвуют именно в поддержке ребенка. Именно подталкивание ребенка. Они могут болеть, кричать: давай, давай, плыви. Но чтобы прям рядом с ним вдоль бортика идти, это запрещено. И из этого изначально мы прям это обговариваем.
То есть сразу ставите рамки. Здесь я хозяин, а там уже...
Да. Очень важный момент, что сборная стороны – это не коммерческий проект, так скажем. Что все равно здесь уже больше энтузиазм работает от федерации, от тренеров. И мы хотим развить это, популяризировать, да, в нашей стране. И у нас есть какие-то условные правила. Если бы мы работали, наверное, в целях коммерции, заработать больше денег, мы бы, наверное, где-то закрыли глаза, да, когда нам там родители начинают что-то высказывать, мы говорим, да. А здесь у нас больше свободы слова, и люди, ну, скажем, по нашим правилам, да, должны.
Вообще государство вам помогает?
Ну, например, на соревнования «Победим вместе» нам помог простой народ. И выложил в Инстаграме информацию с того, что у нас вот такие будут соревнования, Кыргызстан впервые будет участвовать на таком международном уровне, и, к сожалению, мы там столкнулись с финансовыми проблемами в плане билетов и спортивного инвентаря. И буквально за 10 часов мы набрали полную сумму для троих спортсменов и одного сопровождающего. Но страна нет. Но я надеюсь, после такого, то, что мы победили, что мы вышли на такой уровень, все-таки нас заметят, и, может быть, спонсоры появятся, потому что у нас большие планы на это все.
Вас уже заметили, надо сказать. И я тоже наблюдала за сбором. Я не ожидала, что произойдет это так быстро, честно скажу. И я, наверное, не ожидала, что людей так тронет. Вот именно просьба, что люди воспримут это как... Ну, почему бы не помочь? Даже чуть-чуть совсем. Ну, это же дети.
Да, многие просто следили за моим инстаграмом, они видели как наш процесс, этот пятилетний процесс, как мы шли к таким результатам. И многие поддержали. Благодарю всех за то, что нам так помогли. Я расписал полностью, сделал отчет в Инстаграме, как мы все куда потратили. Это все прям круто. И сейчас вот мы планируем в Турцию. У нас осталось там буквально там 5 тысяч. Мы купили уже инвентарь на эти деньги. Уже на Турцию.
Я думаю, что все получится. Не просто думаю, я уверена. Ну, потому что уж если даже на эти соревнования вы ехали без особых надежд, а вернулись с отличнейшим, я считаю, результатом, значит, дальше больше, быстрее, выше и сильнее, как говорится. И такой еще вот вопрос. Вы замечаете разницу между своими подопечными, вот теми, когда они пришли, и какие они стали сейчас?
Да, конечно. Когда они приходят, они больше такие... Вялые, ленивые, ничего не хотят, они очень сильно зависят от родителей, потому что они постоянно с родителями, и для них адаптироваться в новой среде это будет очень тяжело. Из-за этого на первом этапе, там первые полгода, год, я сильно не заставляю ребенка показывать какие-то определенные результаты, но в дальнейшем ребенок очень хорошо адаптируется, он социализируется в нашем бассейне. Так у нас есть один важный момент, что мы особых детей... И обычно детей бывает в одну группу берем. И те же даже, например, соревнования, которые я провожу свои, они называются «Лови волну», а мы делаем совместные соревнования. Вот. И адаптация проходит очень хорошо. Многие родители, у них есть такая большая надежда, что вот быстро-быстро надо все нам сделать. Там, за один месяц научиться плавать, он станет таким суперпловцом. Но практика показывает, там минимум 2-3 года нужно для того, чтобы адаптироваться и научиться хотя бы более-менее плавать.
Ну, чего уж там скрывать, даже у обычных людей результат бывает совсем не сразу. Это вам не вот эти байки про то, что надо похудеть перед Новым годом за 3 дня.
Да.
На самом деле это большая работа над собой в любой сфере, будь то профессиональная, спортивная, своя личная какая-то. Ну и, наверное, с особыми детьми это происходит по-особенному.
Да, если, допустим, обычного ребенка можем научить плавать за месяц, за 2, ну, держаться на воде, то особого ребенка, допустим, с синдромом Дауна, проплыть один бассейн, ну, уходит 2-3 года, это точно. Есть, конечно, уникумы, которые могут там, в течение полугода уже научиться, но большая часть практика показала, что на тех соревнованиях, в которые мы ездили, дети занимаются минимум 5 лет, а профессионалы более 10 лет. То есть, если мы работаем на перспективу, мы должны четко понимать, что нам нужен вот такой определенный срок. Но здесь и моя обязанность как тренера разговаривать с родителями, объяснять это полностью, показывать не просто словами, а именно факты. То есть я им говорю, вот поговорите с родителями, которые занимаются уже 5 лет, поговорите с родителями, которые занимаются 10 лет. Вы уже четко будете понимать, в каком направлении вам двигаться.
Вообще, мне кажется, как обычному человеку, да, скажем так, обывателю, мне всегда кажется, что особенные детки, они очень зависимы от того, что их окружает. В первую очередь, это родители, ну, может быть, какие-то близкие, и они знают только те места, куда их водят, куда они привыкли ходить. И, например, для них попасть в бассейн, это очень много воды, это шумно, опять же. Наверняка это, ну, несколько пугает. И, наверное, поэтому они так долго учатся, чтобы преодолеть какой-то вот этот страх и свою зависимость от того, к чему они уже привыкли.
Также есть физические особенности ребенка и также психологические особенности. Если мы берем физические, то это, может быть, дети с детским церебральным параличом, им намного тяжелее именно сделать какие-то упражнения, чтобы там проплыть до один бассейн. Психологически это восприятие информации. Если у ребенка восприятие информации немного тяжелее, здесь уже немножко срок будет дольше, да, чем обычных детей. Также адаптация, да, как вы сказали, к среде это очень важно. Допустим, подготовки к соревнованиям в Россию мы адаптировались в 3 бассейнах. А дети с синдромом Дауна, они очень долго адаптируются, есть у них такая особенность. И мы взяли 3 бассейна, чтобы они в каждом бассейне себя почувствовали комфортно. Когда мы прилетели туда, наши дети спокойно в большом 50-метровом бассейне начали нырять, прыгать. А дети, которые не практиковали, мы видели таких детей, они вообще не спустились на соревнованиях, и они вообще не проплыли. То есть они сразу собрали чемоданы и улетели домой.
У меня есть такие подозрения, что вы не только тренер, но вы немножечко психолог.
Да, в моей работе это очень важно, найти подход к ребенку, и не просто найти подход, а довести его до определенных результатов. Это очень важно.
А как вы увидите ребенка, к которому вы найдете подход, а к которому уже заведомо нет? Бывает такое?
Да, есть. У меня, например, есть определенная позиция в тренировочном процессе, мои правила, по которым я иду. И если мы, в основном, знаете, я с каждым ребенком могу найти общий язык, и большинство я не могу найти общий язык с родителями. То есть родители ждут что-то другого, я им говорю, нет, по-другому. Говорит, а нам сказали где-то там. Я говорю, ну, идите туда. Все. Разговор короткий, и мы прощаемся.
Ну да, у нас, кстати, очень частенько в обществе вообще принято такое, что мы не слушаем, что, например, говорят врачи, потому что нам проще послушать, что говорит соседка, подружка, родственница. Мы не слушаем, что говорит тренер, потому что у кого-то, у знакомых был другой тренер, и он говорил по-другому.
Да-да-да. Ну, мои люди со мной, так скажем. Люди, которые доверяют мне, уже много лет занимаются. Также и обычные дети, и особые дети, и взрослые, которые у меня занимаются. Они со мной уже много лет, и они, в принципе, прислушиваются, они видят результаты, и, соответственно, они остаются уже на долгий срок с нами, уже как общая семья, так скажем.
А когда, например, у вас занимаются одновременно обычные детки и особенные, как это происходит?
У каждого свой уровень нагрузки. Бывает, что на одной дорожке и особые дети, и обычные дети, они плавают одну общую тренировку, потому что, ну, они на одном уровне подготовленности, так скажем. На первом этапе, когда мы только открывали, экспериментировали такой проект, так скажем, были у нас родители обычных детей, которых это не нравилось. Мы говорим, а можно нам отдельно?
Я Почему?
Говорю, ну, общество на тот момент, наверное, не привыкло, чтобы особые дети занимались с обычными детьми, потому что мы в основном видим детей на улице, где-нибудь там на дорогах, или такие особые дети в основном дома сидели. А здесь начали уже родители выходить на свет, объяснять, что вот это тоже наш ребенок, он ничем не отличается. На самом деле он реально ничем не отличается. Они также смеются, шутят, общаются. С ними можно посмеяться, посидеть. То есть это обычный ребенок, так скажем. Для меня он лично обычный ребенок. И когда родители, не говоря своим детям, то, что есть такие дети, не оповещают, это очень большая проблема вообще социальная. Но мы с такими родителями начинаем говорить вначале. Если человек не понимает, ну, мы скажем, ну, извините. Мы все равно, у нас приоритет особый ребенок. Все.
В общем-то, если хочешь хорошо воспитать своего ребенка, начни с себя.
С себя, да. Это очень важно. Но сейчас я смотрю, общество начало уже понимать, оно начало разговаривать. Наши родители тоже начали понимать, уж вникать. Но я вижу, что есть прогресс.
Ну, вообще, конечно, да, всякое бывает. Мы все читали или наблюдали какие-то хорошие, добрые истории и какие-то не очень хорошие. Но я вот, например, вспоминаю себя, когда я училась в школе, у нас тоже училась девочка с детским церебральным параличом. Она одна была на всю школу. Но, честно говоря, с ней все дружили. Ну, потому что ничего сложного в том, чтобы помочь ей подняться на второй там, или на третий этаж, ну, нету. А так она обычный ребенок, она просто плохо ходила, ну, не могла, может быть, с нами играть полноценно, как мы там все бегаем, прыгаем и все прочее. Но, тем не менее, в плане общения все хорошо. Это не заразно.
Да, точно.
Вообще говорят, что плавание творит чудеса.
Правильно говорят.
И в плане, например, физического развития и эмоционального. Есть такое поверье, уж я не знаю, работает оно или нет, что вода имеет свойство забирать все плохое и наполнять человека энергией.
Да, совершенно верно, так и есть.
Даже вода с бассейна.
Да, я вам хочу обозначить, что мы все-таки ссылаемся на научные данные, достоверную информацию, и были проведены разные научные исследования по этому поводу. Снимает ли эмоциональный стресс после рабочей недели там, плавания в бассейне. Да, на самом деле показали очень хорошие результаты, что люди стали более спокойны, более уравновешены, так скажем. И я даже замечаю в своей практике, даже на себе я замечал, когда там тяжелый день проходит, и ты заходишь в воду, немножко поплавал, те же полчаса, и ты такой спокойный, такой умиротворенный, уходишь домой и ложишься спать крепким сном.
Так вы тренер, вы еще тем более тренер по плаванию, у вас вода вообще вторая стихия или даже первая?
Ну да, возможно, так и есть.
А у обычных-то людей по-другому?
Ну, обычные люди могут просто взять баллон, те же на рукавники, немножко проплыть, и это тоже помогает. Даже та же баня, например, это тоже те же условия расслабления.
Так что ходите в баню и в бассейн.
Да-да-да. Тем более сейчас есть бассейны, которые сразу же с бани идут. И вообще это двойной эффект, это вообще прям супер.
Ну да, по сути, кстати, все же меняется. И если раньше все думали, что, например, бассейн – это обязательно простуда, это обязательно что-то холодное, это обязательно, что ты привел ребенка, он потом будет 33 года болеть и все прочее. Сейчас же уже совсем все по-другому.
Да, сейчас, если мы будем работать по Санпину, большинство бассейн так и делают. Сейчас уже не добавляют хлорку. Сейчас есть другая химия. Вот. И дети закаляются. Но опять же, нужно правильно смотреть, как они будут закаляться. Если мы увидим, что ребенок начинает простывать, лучше прекратить, конечно, тренировки, хорошенько долечиться, чтобы это все не перешло потом в хронические заболевания. Вот. И практика показывает, да, хорошо прям дети такие крепкие становятся. Вот. Мы готовились на соревнования. В течение 2 месяцев, прям каждый день, по 1.5 часа дети мерзли, но ни один из них не заболел и очень хорошо прям себя показал.
Значит, не мерзли, а закаливались.
Закаливались, да, точно.
Ну вот мы поговорили о том, как изменились ваши детки. А вы в себе чувствуете изменения за время своей работы?
За время, да. Скорее всего, я начал более серьезнее подходить к своей работе. Если вначале было, ну, попробую... И искал себя в этой работе. Были много предложений с других стран, в той же там, России. Я думаю, да нет, мне здесь там неплохо. Там. Я еще пока не знаю, чем я хочу заниматься. И последние, наверное, года 3-4 я уже четко знаю, какую цель я выбрал. Уже к этому направлению стремлюсь. Но непоколебимое, что не изменилось во мне, это отношение к детям. То есть, как я поставил свою цель, что вот мы должны готовиться к тренировкам, к соревнованиям, быть немного жестче, где-то, может быть, помягче, достичь определенной цели, это не изменилось в течение 10 лет.
Мне вот так интересно, а как вы ловите тот момент, когда вы можете проявить жесткость? Ну, как тренер, вы, наверное, ее должны проявлять.
Да, да, да.
Но в то же время, ну вот, это же ребенок, ну, может быть, ладно, может быть, пускай он здесь немножечко, ну, скажем так, слабинку даст, ничего страшного. Вот как вы ловите момент, где нужно проявить жесткость и где не надо?
Если я вижу, что ребенок пришел и не выполняет упражнение, я ему даю немного времени побеситься, так скажем, чтобы он немножко выплеснул вот эту энергию, которую он принес с улицы. Ну, бывает минут 10-15. Когда ребенок более-менее успокоился, ты начинаешь уже с ним работать. Это тоже хорошо работает. Также жесткость проявляется, когда у нас идет подготовка к соревнованиям. То есть я им даю понять, что у нас очень ответственный момент, и мы должны показать себя наивысшей степени подготовленности. То есть ты постоянно работаешь с детьми, объясняешь им. И когда ребенок начинает сочковать, ты напоминаешь, для чего ты это все делаешь. И там ты уже проявляешь жесткость. Не даешь слабинку, работаешь. Если ребенок выполняет все очень хорошо, тогда я даю слабинку, давай поиграйся, поплавай, что хочешь делай. Бывает даже пораньше времени, отпуская его домой. Это не принципиально, что там надо заниматься вот там 45 минут. И вот такого плана.
То есть, например, Аделия, вот ты сегодня сделал все и немножечко больше, вот у тебя еще осталось 10 минут, поплавай.
Да, поплавай или иди домой. Ты молодец, ты выполнил то задание, которое ты сделал. А если ты не выполнил это задание, начал баловаться, пока не сделаешь, ты домой не пойдешь. Все. То есть вот такие рамки строгие.
А прикрикнуть можете?
Да, да. Но последние, наверное, года два я уже так сильно не кричу. Наверное, ну, что-то изменилось во мне, наверное. Или дети уже выросли, и уже на них кричать-то смысла нет. Они уже все прекрасно сами понимают. Маленькие дети балованные приходят. Ну, а что ты с них хочешь? Они же дети пока.
Да, они да. еще не знают.
Они еще пока не знают, для чего это вообще нужно, что это такое соревнование. Зачем он вообще сюда пришел, зачем его там родители привезли. Это же прихоти родителей, а не ребенка, что он там самостоятельно пришел. Вот с него пока мы там с ним-то прям строго не работаем.
То есть все-таки изменились, получается.
Ну, да,
вы стали терпеливее.
Более терпеливее, более такой уравновешенный, можно сказать, в работе.
Стрессоустойчивый.
Стрессоустойчивый, да.
Но в любой работе все равно есть же моменты, когда хочется бросить все. Или это выгорание. Ну, бывает такое у всех, кем бы вы ни работали на самом деле. У вас было?
Ой, много раз. Там, может быть, даже бывало такое, что каждый месяц ты просто ехал, думаешь, блин, вообще, чем я занимаюсь, зачем мне это надо? Такое тоже было. Когда потом результаты видишь своей работы, такой, ой, нормально. Можно, оказывается, жить, все, можно тренироваться. Первые соревнования, когда проходили у моих детей, они проплыли очень плохо. Я сказал, все, я не буду этим заниматься. Проходит день-два, я говорю, все, ладно, дальше занимаюсь. Бывает, каждый день бывает такое даже. Но последние, наверное, года два нет. То есть ты уже четко знаешь, каких детей мы можем взять, в какой, какие у нас цели, время рабочее. Если я там, наверное, буду работать с 9 до 9, да, конечно, я выгорю. Такая большая нагрузка, это очень тяжело.
Ну и плюс, опять же... Вода, которая забирает и энергию, и плохое на самом деле. Но это физика, обычная физика.
Да, из-за этого я тоже занимаюсь сейчас спортом. Также, ну, уже для себя, для того, чтобы себя поддержать в физической форме. Это тоже помогает и снять нагрузку, стресс. И даже просто спустить ребенка тоже нужны силы.
А какому ребенку и какому родителю вы можете отказать в занятиях?
Последние пару лет я уже не занимаюсь тяжелыми детьми. Но я выбрал... Цель более спортивного характера. А дети с тяжелыми умственными осталостями, потому что это нужно заниматься индивидуально, так как я физически просто сейчас не успеваю из-за количества моих детей. У меня там более 60 особенно детей. И мне приходится говорить, ну, извините, пока не могу. Не о том, что я не умею, а то, что я пока, ну, к сожалению, времени нет.
Ну, то есть, если бы, в принципе, у вас была бы какая-то, ну, более большая команда тренеров, то можно
да.
было бы.
Да, была такая идея создать команду тренеров. Я до сих пор в поисках, но мне нужны такие, которые действительно будут гореть этой работой, которые не только хотят заработать большие деньги, и все. Мне нужны именно идейные, молодые ребята, перспективные.
Ну, я не думаю, что вы зарабатываете большие деньги таким занятием на
нет,
самом деле.
Нет. И можно без проблем уйти в коммерцию и поставить себе цену, и у меня будет народ, потому что многие знают меня, но я пока к этому не стремлюсь.
Не можете своих бросить?
Слушайте, да, я не могу своих бросить. Просто столько уже вложено в таких детей, и ты видишь эти результаты, ты же хочешь довести их до идеального плавания, чтобы они прям знали, чтобы они социализировались в обществе. Ну, вот такая вот...
А вы с ними дружите, со своими подопечными?
Да, да.
То есть вы не только тренер, вы и друг.
Да, у меня есть ребята, которые уже взрослые, которым по 20 лет, там 19-20. А бывает, что ну, я с ними прям общаюсь. Где-то как старший брат, где отец. Такое
ну,
бывает.
И обычные дети не всегда могут что-то рассказать родителям, потому что страшно, потому что стесняются, ну или вообще не видят в этом какого-то смысла. И я знаю точно, что во многих спортивных дисциплинах такое бывает, что детки что-то рассказывают тренеру. У вас тоже так же?
Да, в основном взрослые. Но я вам хочу сказать, что в основном большинство моих родителей, они очень тесно общаются со своими детьми, и у большинства моих детей нету секретов от родителей. Это я тоже замечал. У взрослых, да, у них уже свои какие-то темы. Где-то я там подключусь, там с ними посмеемся. Где-то я там советы дам. Но малыши, они сейчас очень сильно привязаны к родителям, и родители полностью прям с ними контактируют. Это очень круто. Например, для обычных детей такого редко сейчас увидишь. А вот у особенных детей есть такое.
Ну, обычные дети надо сказать, очень зависимы, наверное, от цифровых технологий, потому что, ну, сложно себе представить ребенка без смартфона, без гаджета. Они все где-то вот в другом мире, скажем так.
Ну, я вам скажу, что особые дети тоже сейчас с гаджетами.
Да?
Да, то есть, вот даже на соревнованиях детям давали гаджеты, я говорю, уберите. У вас тренировка, у вас там соревнования, все. И ближайшие соревнования, которые будут проходить, мои условия будут, что дети мне телефоны не даем. То есть вообще они не повезут с собой телефоны. Будет только связь с тренером.
Вот сегодня мы разрушаем мифы просто, потому что мне всегда казалось, что особенные детки, они редкость компанейские. То есть если ты особенному ребенку понравился, по каким-то его, только ему понятным причинам, да он от тебя не отстанет. Ну, просто у меня есть несколько знакомых таких детишек, которым я, некоторым из них я нравлюсь, и это все. Если мы встречаемся, он ко мне прилипает. Если я, конечно, такому ребенку не нравлюсь, то он там по своим каким-то делам ходит где-то.
Вот, это и есть наша цель, социализировать особого ребенка в обществе. Почему, например, мы открываем мини-группы, большие группы, там, поменьше индивидуальных занятий с особыми детьми, для того, чтобы их популяризовать, ну, популяризовать, во-первых, спорт, и немного социализировать, чтобы они начали общаться между собой. Когда дети особые приходят, новенькие, они, ну, так скажем, грубо говоря, дикие, да, они молчаливые, они ни с кем не общаются. Проходит 2-3 месяца, они уже там всей толпой в раздевалке уже смеются, дерутся, там, ну, такого.
А между собой ругаются?
Есть такое, но я за свой опыт, ну, за практику, ну, может, один раз я видел, чтобы там поругались, там подрались, а так нет, очень хорошо себя поддерживают. Может быть, то, что я строго их держу, они понимают, что за это они получат наказание, ну, это, в принципе, более уравновешены в этом плане.
То есть сначала они могут сами подраться, а потом еще от вас получить.
Да, да, да.
Лучше не рисковать.
Да, это точно.
Ну вот мы сейчас говорим все время о каком-то, ну, хорошем опыте. Наверняка же есть и негативная какая-то сторона.
Конечно, есть родители, которые много мне говорили. Там, вот вы зазнались, вы там. Потому что я просто отказал им. Но отказал по определенным соображениям. Такое тоже бывало. Бывало, с кем-то мы общий язык не находили. Бывало, да, там, мне было тяжело, наверное, на первом этапе своей работы, когда ты еще, ну, нету у тебя опыта, тебе очень тяжело с ребенком, ты говоришь, ну, извините, я не могу с вашим ребенком заниматься. Ну, да, ругались, было такое.
Обижало, да, это их?
Обижало, меня обижало, когда родители приходят, мы же вам деньги платим, я говорю, мам, мне ваши деньги не нужны, да, так скажем.
Ну, тут да, это, наверное, не совсем главное.
Да, вот мне просто очень обидно, когда люди приходят и говорят, ну, у вас же дешевле. Я говорю, ну, вы же должны посмотреть на мое качество работы. Я говорю, дешевле здесь для того, чтобы дать возможность большим детям, ну, почувствовать, пощупать это все на себе. Но, говорит, ну, у вас там дешевле. Ну, мне это очень сильно оскорбительно, и в основном я отказываюсь. Потому что люди, у них цель, где дешевле, там и лучше. Нет, такого не бывает.
Ну, бывает, наверное, но в крайне редких случаях.
Да, в крайне редких случаях.
Но, опять же, все-таки, да, не стоит забывать, что все-таки, ну, скажем так, тренировка обычного ребенка – это одно. Тренировка особенного ребенка, ну, я думаю, родители особенных детей сейчас понимают, о чем я говорю. Потому что для них, в принципе, каждый день – это такая своеобразная тренировка. А когда ты приводишь своего ребенка в большое помещение, ему незнакомое, к незнакомому тренеру, к незнакомым детям, к незнакомому кафелю, в конце концов, ну, конечно, это большой стресс.
Да, но это было очень редко, чтобы там кто-нибудь, мы с кем-то там ругались, но в основном все более на добром слове всегда оставались. Я всем стараюсь дать возможность поработать, ну, прийти к нам на тренировку. Но бывает просто физически я не успеваю всех взять. Бывает, действительно, нету места.
То есть вам все-таки нужно набрать и не только команду подопечных,
да,
но еще команду тренеров.
Да, ну, допустим, на следующий год, если мы планируем поехать опять на соревнования, то у нас уже поедет не 3 спортсмена, а где-то человек 5. Но за 5, и мне нужен будет помощник обязательно. Так как если я буду как в тренерском совете находиться, мне нужен тот, кто будет формировать детей там на заплывы, чтобы он нам помогал. На этих соревнованиях мне помогали родители, родители так сильно тоже устали. А столько было эмоций, слез, да, там, когда ребенок там, его дисквалифицировали, там, он неправильно проплыл. То есть вот эти эмоции у тебя очень много, и в такой момент должен быть тренер, который возьмет все в руки, так, все, успокоились, так, дальше идем и занимаем места, так скажем.
А перспективного ребенка сразу видите?
Да. Ну, не сразу, не сказать, но если вот там соревнования проходят, примерно чувствуешь этот момент. Да, вот этот ребенок хороший, с ним можно позаниматься. Но опять же, и мы смотрим от родителей, как родители заинтересованы к этому. Не бывает такое, что только тренер и ребенок. То есть вот эта троица, родители, ребенок, да, это обязательно. Почему на эти соревнования я сказал, что родители тоже должны ехать? Хотя дети есть совершеннолетние. Чтобы они посмотрели, как вообще идет вот это общение между семьями, как вот эти организационные моменты проходят. Чтобы просто нашли себе друзей. И вот они заинтересовались, они загорелись, говорят, все, мы будем работать, все, нам очень все понравилось, это очень круто. То есть они на себе это все почувствуют. Когда ребенка просто приводят в бассейн, оставили, сами куда-то ушли, там, кофе пить, и не видят процесса тренировочного, им даже без разницы, кому ему ребенок ходит, ну, к сожалению, это очень печально, и вряд ли будут какие-то результаты от этого ребенка, и все по вине, может быть, родителей.
Ну да.
Это вот это многолетний опыт. Я знаю, что мои коллеги сейчас услышат, они поддержат меня в этом плане. Это везде так. Должен быть тандем.
А объясните, пожалуйста, и расскажите о том, нужен ли разный подход тренировкам мальчиков и девочек?
Сам тренировочный процесс, именно если мы берем подготовку к соревнованиям, физической нагрузке, то она в основном одинакового процесса. А именно подход, да, он должен быть немножко другой. Практика показывает, что девочки, они более стрессоустойчивые, они очень покладистые, они воспринимают информацию намного больше, чем мальчики, именно сверстников, если мы возьмем. И с мальчиками мы немножко более строже их держим. Вот. А девочек, да, мы там с ними сюсюкаемся. И вот именно с девочками я, например, стараюсь найти прям хороший подход. Да, я тоже строгий, бывает, я где-то там прикрикну. Это очень в редких случаях, но в основном... А с ними мы всегда находим подход, и у меня в команде сейчас сколько у нас 6 девочек, и все прекрасно выполняют задания, очень круто. Да, они тоже ленятся, это тоже есть. В этот момент, как тренер, ты должен взять жестко сказать, нет, давай быстро плыви, у нас подготовка.
А когда ваши детки, например, входят в подростковый период, а это, естественно, уже, ну, первые влюбленности какие-то, они уже перестают быть просто мальчиками и девочками, они уже немножко взрослеют.
Да.
Трудно?
Вот здесь уже я с ними разговариваю на обычном языке. Вот как просто на бытовом. Как дела, что сделал, там, ну, поделись. То есть как друзья. Это очень важно. То есть до переходного возраста, если мы держим там строго, да, чтобы они там понимали, что это тренер, то после переходного возраста, во время переходного, ты стараешься быть как друг. У меня есть такие ребята. Вот даже те, которые поехали на соревнования, им уже по 18 лет, и я им с ними там, ты уже общаешься. Как с обычным ребенком.
Романов у вас не случалось там?
Нет, романов нет. Романов нет. Ну, к нашей девочке Полине подкатывали на дискотеке. Мы ребята с Казани, если не ошибаюсь.
Ну, надо сказать, что Полина весьма симпатичная девочка.
Да, но она дала поворот.
Еще и характер, да?
Да, очень характерно. Они прямолинейные дети, мне за это я их прям люблю. То, что они не льстят, в глаза смотрят и говорят правду, это очень важно.
Ой, то есть характеры все-таки отличаются от обычных,
да,
людей?
Да, да.
Ого!
То есть они могут сказать вам вправду.
То есть они более искренние такие детки?
Да, более искренние. Более добрые, более искренние.
И если им, например, что-то не понравилось, вы где-то проявили жесткость, а ему, ну, как обычному ребенку, скажем так, ну, не понравилось, что на него прикрикнули, что его заставили. Могут сказать вам?
Да, они могут теоретически. Но практически они прекрасно понимают, за что их ругают.
А-а-а.
То есть они все полностью осознают. Просто так там ругать, кричать, нет у нас такого. У тренеров такого нет. То есть за дело, да, и они это понимают. И они в этот момент, да, все мы понимаем, то есть они не показывают свой там характер. Они все это прекрасно знают.
А ревность у вас существует, например? Ага, вот у тренера есть любимчик.
Нет, такого тоже нет. Я ко всем просто равноправно отношусь.
Они это все прекрасно понимают. Все просто ваши дети.
Да, все. Здесь нету там один любимый, другой нелюбимый, нет. Все одинаковые. Есть родители любимые, есть нелюбимые.
Ну, родители, мне кажется, это отдельная тема,
да,
вообще.
Да, это отдельная тема. Но наши родители хорошие, я говорю, мы как семья общая. То есть те, кто с нами, они уже остались, мы вместе все работаем, поддержка. Вот даже те же организации каких-то наших соревнований, они тоже включены в это. Там, детям сделать подарки, сделать там футболки красивые. То есть я могу, да, положиться, там, делегировать между родителями, это очень круто сейчас.
Ну, то есть у вас тоже есть вот эти пресловутые родительские чаты, где какие-то организационные вопросы эти решаются.
Да.
И тоже есть какие-то очень активные родители, как в любой школе, в любом классе. И есть такие, которые, а, ладно, давайте сдадим деньги на шторы, и все.
Но я сразу призываю своих родителей, чтобы они были все активны. У нас нету такой, который там отдельно, там деньги просто сдал и ушел. Нет, мы все работаем. То есть если мы одна команда, одной командой работаем. То есть это они тоже в спорте, они тоже занимаются оздоровительной физической культурой.
Ну, то есть, как вы уже сказали, что вы всегда в связке.
Да.
Тренер, ребенок, родитель.
Обязательно.
И то есть общаетесь исключительно вот так вот?
Да.
Кого-то одного выкинуть нельзя?
Нет, там так не работает. Да, конечно, там мы с родителями, может быть, и редко общаемся, но если где-то какие-то серьезные разговоры, мы прям собираемся, я ему прям объясняю. У меня родители понятные, прям очень крутые. Я говорю, все, как вы скажете, Ислам Пархатович, так и будет, все, мы только за вас. Как?
Мне очень нравится, как вы говорите, мои детки и мои родители.
Ну да, когда ты занимаешь уже столько лет, и ты их почти, можно сказать, как и своих родных родителей видишь каждый день, то да, это уже как
чаще.
Семья. Да, то и чаще бывает. Ну вот эти вот на соревнованиях 10 дней я их видел каждый день.
Всех знаете уже по именам, по фамилиям, по характерам.
Да, по характерам это тоже прям всех знаю уже.
Ну вот удивительно, мы, в принципе, все наше интервью, по сути, говорили о непростой теме, но очень просто, и мы улыбались.
Да,
что
да,
вы,
да.
Что я. Я очень хочу, чтобы мы закончили эту беседу на очень хорошей ноте. И, может быть, вы посоветуете что-нибудь родителям особенных деток? Даже не ваших, а вот еще не ваших.
И я бы хотел привести один пример, который я увидел на международных соревнованиях. 20-кратного рекордсмена мира по плаванию. Это Алексей Дегтярев. Он живет в Москве. Я очень хорошо общаюсь с его отцом. Он и является тренером. И ребенок начал заниматься в 15-16 лет, когда многие говорят, что карьера уже на этом закончена. И ребенок достиг таких высот, стал номер один в мире. И как сказал Борис Дегтярев, он говорит, всегда надейтесь на то, что ваш ребенок... Ну, не надо думать, что вашему ребенку ничего... Ну, у вашего ребенка ничего не получится. Пробуйте, пытайтесь. Даже и в 20, и в 30 лет, и в 40, и в старости... можно достичь каких-нибудь высот. Никогда не сомневайтесь, не прислушивайтесь к негативу, это очень важно. Общайтесь с хорошими людьми, которые за идею, которые будут поддерживать вас, и тогда у вашего ребенка и у вас все хорошо получится. Вот это мое наставление для родителей.
И пусть так и будет на самом деле. Ну а в эфире радио «Спутник Кыргызстан» был Ислам Пархатович Турдиев, это капитан сборной, тренер нашей сборной по пароплаванию. Спасибо вам большое.
Вам спасибо за приглашение.